Георгий Иванович Чулков. Парадиз. Александру Блоку. В тот памятный для Наташи вечер шла она от всенощной из церкви Успения. И нельзя было понять, радость или печаль на сердце. Хотелось тишины и любви. В сердце еще пел хор. Все пойманы грехи наши на кресте пригвозди. А потом слова как-то уплывали из памяти, звучал лишь напев, но на углу Большого проспекта опять вспомнилось. И живот дая, и смерть умертви, Адама воскресивы. Слова воскресной всенощной молитвы благочестивого патриарха Царьградского Анатолия. «Смерть умертви. Хорошо», — думала Наташа, чуть не плача. «Премудрость прости», — шептала Наташа с умилением и даже не старалась понять, что это значит. «Пусть. Все равно». Наташа твердо знает, что когда диакон скажет торжественные слова, хор полетит точно на крыльях ангельских, и прозрачные голоса запоют неземную песнь. И в тот вечер пелась эта песня. Наташа стояла на коленях, забыв обо всем. У нее кружилась голова от счастья. Когда она пришла домой, матери и братишки не было, и за столом сидел вотчим. И потому, как он неловко уперся локтем на стол, Наташа догадалась, что вотчим пьян.
«Здрасте, Клеопатра наша!»
Клеопатра, 69-30 до нашей эры. Последняя царица Египта, с 51 года была любовницей Юлия Цезаря, после Марка Антония. После поражения в войне с Римом покончила жизнь самоубийством. В рассказе имя Клеопатры призвано подчеркнуть и гордость героини, и ее будущую профессию блудницы. Сказал вотчим.
«Здрасте, царица египетская! Важность фотенуты! А позвольте спросить, откуда спесь? Я ли тебе не как отец родной?»
Наташа ничего не ответила и пошла к себе за перегородку.
«Наташка, чего ломаешься? Тебе говорят, поди сюда!»
И, не дожидаясь ответа, вотчим сам полез к ней за перегородку. «Прочь подите, матушке скажу!» Бормотала Наташа, отбиваясь от пьяных и похотливых рук, которые валили ее на постель. От вотчима горько пахло пивом, и было противно и трудно бороться с этим большим, пьяным, волосатым человеком. Наконец Наташа, неловко ударив вотчима по лицу локтем, вывернулась из-под него и без накидки в одном платке побежала к тетке. Весенняя белая ночь пахнула на Наташу теплой влагой, и пока Наташа торопливо шла к дому тетки, ей все казалось, что в небе кто-то поет свете тихий, высоким ладом, как мальчики-певчие. А в доме тетки уже все спали. Только сама тетка стояла у комода в ночной кофте, простоволосая, считала дневную выручку. Наташу расспрашивать не стала, догадалась, в чем дело. Молча указала на сундук и дала подушку. Рано утром, перед тем, как идти в табачную лавочку, тетка Серафима говорила Наташе нараспев.
«И там, милые люди, счастье себе находят. Дарья Ивановна, слава тебе, Господи, живет теперь барыней, а была такой же девчонкой, как ты, бегала по лужам босоногая. Уже сведу тебя к ней, небось возьмет, она мне тем боль кума».
Наташа осунулась и побледнела за эту ночь. Глаза у нее были печальные и строгие, и жалко было смотреть на ее тоненькую фигурку в нескладном черном платьице. Наташа едва слушала тетку и тихо бормотала. «Мне все равно, тетушка, все равно». Когда после обеда пришли к Дарье Ивановне, у нее сидел гость, молодой человек, белокурый, завитой в модной паре.
«Значит, мы на вас надеемся», — говорил он, покручивая усики. — «Заедем за Катюшей на автомобиле в 11».
Молодой человек простился и ушел, и было слышно, как в коридоре он стучит толстыми американскими подошвами.